свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Массовая забастовка на заводе «Форд» в Ленинградской области. Новый президент Туркмении приведен к присяге. Праздник Святого Валентина в Турции. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Переходим к главной российской теме этого часа. Сегодня начал забастовку коллектив завода Ford Motor Company во Всеволжске. Такое решение принято рабочими, несмотря на то, что вчера Ленинградский областной суд признал проведение забастовки незаконным. Главное требование профсоюза на сей раз – подписание коллективного договора. Рабочих не устраивает, что их Ford единственный в мире, где не заключено такое соглашение. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Забастовка началась ровно в полночь. Свою акцию протеста забастовщики начали вопреки решению Ленинградского областного суда, который еще вчера постановил, что проведение подобной акции незаконно. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Руководство завода Ford Motors Company рассчитывало, что конвейер не остановится, поскольку 13 февраля Ленинградский областной суд принял решение, что забастовка незаконна. Но рабочие проигнорировали решение суда и в 0 часов 14 февраля начали забастовку. На общем собрании из 1400 рабочих только 20 человек поддержали предложение администрации завода, остальные решили бастовать. Лидер профсоюза Алексей Этманов говорит, что решение суда будет оспорено. С полуночи на заводе идет непрерывный митинг, сообщает Алексей Этманов.
Вчера, допустим, были провокации со стороны администрации, когда она отказалась запускать на завод третью смену, если они не подпишут уведомление об отказе от забастовки.
Рабочим удалось пройти на завод. Им очень важно находиться на своих местах, иначе это будет считаться не забастовкой, а прогулом. Последнее предложение, с которым несколько дней назад выступило руководство компании, заявив о готовности повысить зарплату на 14-20% и предоставить ряд социальных льгот, не устроило рабочих. Об их основных требованиях Алексей Этманов.
Основные наши требования – это отказ от заемного труда, признание вредности, гарантия рабочих мест тем, кто потерял здоровье на этом заводе.
Все это прописано в коллективном договоре, представленном рабочими. Главный камень преткновения сегодня – даже не требование 30-процентного повышения зарплаты, а именно подписание коллективного договора, которого на «Форде» до сих пор нет. Администрация представила свой вариант коллективного договора, но в профсоюзе говорят, что там просто переписан трудовой кодекс, а смысл договора совсем в другом. В защите прав рабочих и в улучшении условий труда. Одно из основных требований – наведение порядка в нормировании труда.
Законодатель это очень четко говорит, что норма труда устанавливается работодателем с учетом мнения профсоюза.
Сейчас, говорит Алексей Этманов, никакого нормирования по сути нет. В любой момент может прийти начальник и сказать: «Сегодня производим на 10 машин больше». О том, что такое нормирование на «Форде» сегодня, говорит член Комитета солидарных действий и марксистской группы «Рабочая демократия» Руслан Юсифов.
Нормирование труда, условно говоря, рассчитано на темп и условия работы робототехники. Соответственно, нарушается российское законодательство, должны вводиться определенные нормы труда, график труда, темп работы, определенные такие квоты на отдых каждый час оперативного труда.
И нормирование, и многие другие пункты прописаны в профсоюзном варианте коллективного договора. Автомобили этой компании являются самыми продаваемыми в России, но, по данным профсоюза, рабочим не предоставляют ежегодные отпуска, не проводят аттестацию рабочих мест. Из-за отсутствия нормирования труда рабочим приходится трудиться по выходным. В отличие от них, менеджерам зарплату повышают дважды в год, что в профсоюзе называют дискриминацией. Забастовка началась в тот период, когда компания планирует увеличить годовой объем выпуска автомобилей с 66 до 73 тысяч. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Руководство акционерного общества Ford Motor Company предлагает забастовщикам продолжить переговоры. По оценкам экспертов, только один день простоя обходится Форду в сумму от 3 до 6 миллионов долларов. Ежедневно с конвейера сходит более 300 автомобилей Ford Focus. Насколько действенны подобные забастовки и какова роль профсоюзов на предприятиях и в компаниях? На такие вопросы отвечает социолог Александр Тарасов.
Ленинградский областной суд сказал, что забастовка будет незаконна, если она будет. Забастовка есть, по вашему мнению, вот что это за ход такой суда?
Это не первый случай. У нас достаточно регулярно происходило такое, когда забастовки провозглашались незаконными. Как правило, до начала ее работодатели обращались в суд. Они защищают свои права работодателей. Суд защищает права в данном случае работодателей. У нас каждый крупный трудовой конфликт в стране является своего рода проверкой. Проверкой трудовых отношений. Сейчас очередной такой конфликт, когда мы можем проверить, как себя будут вести работодатели, как себя будут вести работники. Это послужит примером, уроком для следующих трудовых конфликтов. На практике поведение именно такое. Все тщательно следят за соседями. И если кому-то удалось победить, то это является примером для других.
Имеется ли в России у профсоюзов возможность бороться?
В принципе, конечно. Трудовое законодательство исходит из того, что профсоюзы есть, и они имеют право защищать коллективные интересы наемных работников. Но поскольку у нас при Путине был принят новый трудовой кодекс взамен старого ГЗОТа, который резко сузил возможности и наемных работников, и профсоюзов защищать свои права, то да, возможности оказались урезанными. Здесь, как всегда, в таких случаях очень много зависит от поведения самих профсоюзов. Профсоюзы окажутся достаточно сильными, наступательными, то, значит, придется менять соответствующие статьи трудового кодекса. Но надо иметь в виду, что у нас основное число работников состоит в официальных профсоюзах ФНПР, которые по западным меркам считаются желтыми профсоюзами. Желтые профсоюзы — это не настоящие, а такие, которые выполняют волю работодателей, предпринимателей, или правительства, или и того, и другого вместе, которые в действительности не защищают права наемных работников, ради чего профсоюз и создан. В лучшем случае вступают в какие-то переговоры с другой стороной и выторговывают какие-то мелкие уступки. А профсоюзы, которые ведут себя как нормальные профсоюзы, у нас объединяют меньшее количество, меньшинство работников, это так называемые альтернативные профсоюзы. Или свободные профсоюзы по-другому. Они возникли в 90-е годы, и они пока еще слабы. Правда, число членов ФНПР постоянно сокращается, а число членов свободных альтернативных профсоюзов постоянно растет, но медленно растет, конечно. А новый трудовой кодекс, помимо всего прочего, предусматривает, что администрация теперь имеет право вести дела не со всеми профсоюзами, представленными на предприятии, а с самым крупным. Самым крупным, как правило, оказывается ФНПР, а ФНПР, как правило, оказывается, по сути, ассоциирован с администрацией. Иногда просто напрямую куплен, потому что были такие примеры, когда освобожденным работникам ФНПР на предприятиях платили премию из директорского фонда. Вот на Западе после этого человек бы моментально вылетел, понимаете, да, с профсоюзного места. Это был бы чудовищный скандал, это было бы обвинение в коррупции. Это был бы конец карьере на всю жизнь. Его все бы презирали.
А у нас в норме вещей.
Ну, не совсем в норме. Это там на некоторых крупных предприятиях такое было зафиксировано. Но, возможно, это более широкая практика. Просто она, скажем, не афишируется, скрывается. Но, во всяком случае, последствий никаких это не повлекло. Там, где это стало известно. Никого не выгнали с позором, не уволили.
Говорил социолог Александр Тарасов. Забастовка может продолжаться до одного месяца. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной катастрофы самолета «Челленджер-850» в московском аэропорту Внуково могла стать ошибка экипажа в сложных метеоусловиях. Состояние двух пострадавших членов экипажа крайне тяжелое, они в коме. Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Евросоюзом об упрощенном порядке выдачи виз. В Омске сторонников Союза правых сил не пустили в местный дворец молодежи, арендованный для встречи с лидером СПС Никитой Белых. Палата представителей Конгресса США обсуждает резолюцию, осуждающую увеличение американского военного присутствия в Ираке. В центре Бейрута собрались десятки тысяч людей, чтобы отметить вторую годовщину со дня убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. Новым президентом Туркмении официально объявлен Гурбангулы Бердымухамедов. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Сегодня в числе главных тем. Забастовка на заводе «Форд» в Ленинградской области. Почему рабочие добиваются подписания коллективного договора? Гурбангулы Бердымухамедов стал президентом Туркмении. Чем новый Туркменбаши отличается от старого? И Европейский Союз и Россия упрощают визовый режим для некоторых категорий граждан. Для каких именно? Об этом пойдет речь в программе «Итоговый выпуск программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. И, как всегда, с Игорем Померанцевым мы, наверное, будем обсуждать британскую прессу. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Саша.
И традиционный вопрос. Есть ли интересные темы, связанные с Россией?
О политике почти не пишут сегодня, но зато об экономике сразу две любопытные публикации. Ну, и о культуре. Сразу два издательства, Кейп и Наксос, выпустили книги об Игоре Стравинском. О реакции на них чуть позже. Начну с сегодняшней Financial Times. Газета утверждает, что в Мюнхене в ходе поездки по странам Ближнего Востока российский президент преследовал две цели. Заявить о России как о влиятельном игроке мирового масштаба и наладить деловые отношения с новыми партнерами. Именно потому его сопровождали представители крупнейших российских компаний – «Газпрома», «Лукойла», «Роснефти», «АвтоВАЗа» и так далее. Вывод Financial Times. Господин Путин на самом деле не является провозвестником новой холодной войны, несмотря на его мюнхенскую риторику. Он просто хочет заняться бизнесом. Подробнее о национальных особенностях российского бизнеса пишет еженедельник «Экономист». Статья называется «Танец с медведем». По мнению журнала, политическая русофобия совершенно не сказывается на энтузиазме западных инвесторов, развивающих деловые отношения с Россией, хотя это рискованно и часто неприятно. Откуда этот энтузиазм? Рост покупательной способности населения на руку западным фирмам и компаниям. Хотя, как говорит российский представитель мебельного концерна IKEA, Россия похожа на американские горки, никогда не знаешь, где окажешься завтра. Кстати, половина обслуживающего персонала концерна – российские граждане. Так каким же правилам надо следовать западным бизнесменам в России, чтобы добиться успеха, вопрошает «Экономист»? Ответ таков. Во-первых, избегайте сотрудничества с теми отраслями промышленности, которые государство считает стратегическими, в частности, добычи естественных ресурсов. Во-вторых, избегайте неправильных партнеров, особенно олигархов, сделавших деньги в 90-х, и вообще тех, кто близок лично Путину, кто знает, что с ними произойдет после выборов 2008 года. В-третьих, выбирайте правильных друзей, тех, кто умеет лизать зад губернаторам.
Вот прямо так по-английски и написано.
Еще прямее.
Еще прямее. Остается только догадываться. Вообще, вот вы улыбаетесь, Игорь, а это ведь большое искусство – лизать зад. И владеют им очень-очень немногие. Но это вот юмор. А давайте теперь все-таки поговорим об искусстве настоящем. Вы упомянули две книги о Стравинском, о которых пишут сразу несколько изданий, по-моему. Пожалуйста.
Да, в еженедельнике London Review of Books опубликована огромная рецензия на две книги об Игоре Стравинском. Одну из них написал британский музыковед Стивен Уолш, а другую – американский дирижер Роберт Крафт, близкий друг Стравинского и его жены Веры. Причем Крафт пишет и о других выдающихся музыкантов XX века. Уолш посвятил 700 страниц жизни композитора во Франции и в Америке. В середине 30-х Стравинский разрывался между любовницей Верой Судейкиной и женой Екатериной, страдавшей туберкулезом. У него было четверо детей. В течение нескольких месяцев, в 38-39 годах, он пережил несколько трагедий. Умирает старшая дочь, после жена, простите, и мать. Творческим кредо Стравинского Уолс считает антиромантическую декларацию. «Я полагаю, что музыка по своей природе бессильна что-либо выразить, будь то чувство, мысли, настроение, явление природы и так далее». В свою очередь, Роберт Крафт считает Уолша своим врагом. Почему? London Review of Books напоминает, что Уолш обнаружил множество ошибок, умолчаний, фабрикаций в прежних трудах Крафта о Стравинском. В общем, и музыка, и отношения, и жизнь Стравинского предстают во всей сложности и противоречивости.
На приятной ноте мы закончили наш обзор. Спасибо большое, Игорь. Напомню нашим слушателям, что с некоторыми интересными материалами британской прессы свежей вас познакомил Игорь Померанцев. Мы продолжаем программу «Время свободы». Одна из новостей дня. Сегодня в Туркмении приведен к присяге новый президент. Как и ожидалось, им стал Гурбангулы Бердымухамедов, временно исполнявший обязанности главы государства. На прошедших в воскресенье выборах за него проголосовали более 90% избирателей. Выступая перед членами Народного совета, высшего органа власти в Туркмении, новый президент торжественно пообещал продолжить курс Сапармурата Ниязова и заявил, что Туркмения будет выполнять все взятые на себя обязательства, в частности, обязательства по поставкам энергоносителей в Европу и Россию. О новом президенте Туркмении и его первых заявлениях мой коллега Виктор Нехезин сегодня побеседовал с экспертом по Центральной Азии Аркадием Дубновым.
Господин Бердымухамедов, кандидат медицинских наук, защищавший диссертацию в Москве, дантист, который, как утверждается, даже был допущен к лечению зубов самого туркменского вождя. Я думаю, что он, кроме того, и искусный царедворец, поскольку, наверное, может считаться, почти не рекордсменом, но одним из самых долговременных старожилов в ближайшем окружении Ниязова, поскольку с 2001 года он работал вице-премьером. Правда, утверждает, что это связано с тем, что он ходил в любимчиках у Ниязова. Но известно и другое, что так же, как и остальные в окружении, он подвергался, в общем, всяческим и унижениям, в том числе и физическим. Я это говорю к тому, что, судя по его обещаниям, он понимает, как трудно жить в этой стране после 15-летнего сумасбродного периода правления. И те меры, которые он обещает предпринять, мне кажется, говорят о том, что он вполне вменяемый, зрелый и, может быть, даже современный политик, работающий в азиатских условиях.
А вы не могли бы чуть-чуть поподробнее рассказать, что именно обещает Бердымухамедов?
Он снова повторил самую сногсшибательную для меня новость. Он обещает каждому туркмену доступ к интернету. Я думаю, что все остальное, в общем, даже меркнет по сравнению с этим. Например, как увеличение образования среднего с 9 до 10 лет, возвращение уроков физкультуры, возможное разрешение, так сказать, там, балетных, оперных спектаклей, да, неприемлемых для туркменского менталитета, как говорил Ниязов. Почему я говорю про интернет? Потому что допустить людей к интернету, значит, дать им свободу. Свободу информации. А если дать им свободу в туркменских условиях, это значит абсолютно полностью подготовить режим к его как бы самоустранению. Потому что мы вспоминаем гласность, которая была объявлена советским руководством в главе с Горбачевым в конце 80-х. И несмотря на нежелание Горбачева, именно эта гласность, допуск информации, да, раскрытие черных пятен, привело к падению коммунистического режима. И я думаю, что если он пойдет так последовательно, то он станет тем самым лидером, который, пришел для того, чтобы уйти вместе с этим режимом.
С специалистом по Центральной Азии, журналистом газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым беседовал мой коллега Виктор Нехезин. В некотором роде мы продолжаем главную тему этого часа программы. Вновь материал из Петербурга. Если рабочие Всеволожского завода «Форд», отстаивая свои права, уже вышли на забастовку сегодня, то медики Петербурга надеются решить схожие проблемы мирным путем, хотя не исключают возможность обращения в суд. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
70% всех медицинских учреждений Петербурга нуждаются в ремонте. Техническая оснащенность районных поликлиник не выдерживает никакой критики. А теперь еще прибавились и психологические проблемы, ведь врачей разделили на тех, кто получает президентскую надбавку, и тех, кто ее не имеет. Обидно и тем, и другим. Одним, потому что они ее не получили, а другим, потому что на самом деле получить эти 10 тысяч в полном объеме достаточно трудно. А все думают, что врачи зажили теперь роскошной жизнью, рассказала педиатр 48-й детской поликлиники.
Теперь нам придумывают определенные критерии, по которым нам будут платить или не платить эти 10 тысяч. Например, по прививкам. Существует определенный график прививок, по которым я прививаю детей. У меня подлежит положен Иванов на прививку 20 февраля. А ребенок заболевает 2 числа. То есть я ему не могу сделать прививку по причине того, что он болен. Но в план прививок он у меня идет, что я его не привила. Соответственно, процент выполненных прививок у меня падает. Если из 10 прививок не сделала одному, то у меня получается, что я не сделала 10%. У нас наши критерии собираются включать так, что если у меня не выполнен план по прививкам на 95%, снимать какую-то часть от этих 10 тысяч. Существует определенная направленность у нашего руководства, вышестоящего руководства, чтобы создать определенные препятствия для получения этих денег.
Некоторые врачи до сих пор не получили в полном объеме отпускные за лето прошлого года, так как эти 10 тысяч не включили в расчет, мотивируя это тем, что нет денег. Кроме того, сейчас складывается ситуация, когда врачей вообще заставляют в принудительном порядке выходить на работу в выходные дни, а вместо оплаты предлагается отгул. Такая практика, например, существует в 56-й поликлинике и в детском поликлиническом комплексе номер 48, в связи с чем большинство членов трудового коллектива уже обращались за консультацией к юристу и готовы отстаивать свои права в суде. Почему медики считают свои права нарушенными, рассказала представитель трудового коллектива 48-й детской поликлиники.
В городе существует определенная система обслуживания детского населения. Есть неотложная помощь, есть скорая помощь, а есть у нас дежурная служба при поликлиниках. В некоторых поликлиниках в воскресенье обслуживает детей неотложная помощь. Поскольку при нашей поликлинике нет неотложной помощи, она у нас одна на район, 41-й поликлинике, поэтому в воскресенье не обслуживать свое население не можем. А чужая поликлиника отказывается это делать, иначе им надо выделять деньги. Поэтому получается, что мы должны работать, обслуживать как-то наше население. А поскольку у нас пятидневная рабочая неделя, как у всех, мы по Конституции имеем право на это и должны этим пользоваться. И все имеют право, не только доктора, должны 2 дня в неделю отдыхать. А субботы это как-то надо закрывать, а в нашей поликлинике воскресенье надо закрывать, значит, должны быть какие-то дежурные врачи. Раньше у нас существовала такая система. Из личных хороших отношений мы дежурили, и за это нам давали отгулы. А для того, чтобы нам этот день отдать, у нас существовал дежурный доктор, который нас на неделе отпускал в отгул. И человеку, который нас отпускал в отгул, оплачивалась эта работа. Когда у нас поменялось начальство, у нас главный врач сказал, что это я вам такие большие деньги доктору, который нас отпускает в отгул, буду платить. Полставки платили от основного оклада. Это вот от 4200 рублей сейчас это все считается. Но поскольку отгулы отдать нам все равно не получается, это невозможно физически дать нам все отгулы. И кто-то всегда будет работать бесплатно. Мы хотим, чтобы нам оплачивали. Мы согласны работать. Но почему мне не должны оплачивать это, я не очень понимаю.
Сложившуюся ситуацию я попросила прокомментировать юриста Юрия Карпенко.
Без согласия работника привлечь его к осуществлению трудовых обязанностей запрещено законом. Согласно 151 статьи Трудового кодекса и 153 статьи Трудового кодекса, работа в выходные и праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере. Если же работник, скажем, не хочет конфликтовать в данной ситуации с администрацией, то ему следует выйти на работу и потом все это обжаловать, зафиксировать факт своей работы, факт принудительного труда в любой произвольной форме, желательно, конечно, в форме акта, зафиксировать в карточке больных, которых они приняли, либо бывают ситуации, когда в этот день не бывает ни одного вызова, ни одного приема, то существует график и свидетельскими показаниями. Суд принимает любые доказательства.
Ситуацию с нарушением трудового законодательства комментировал юрист Юрий Карпенко.
Материал подготовила корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Волович. Я хочу напомнить, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виктор Резунков. Как улучшить жизнь петербуржцев? Как решить накопившиеся в городе проблемы? Что предлагает «Справедливая Россия» и что предлагает «Яблоко»? В чем разница и в чем сходство их программ? Об этом и многом другом в беседе гостей питерской студии «Радио Свобода», депутатов Госдумы Сергея Попова, фракция «Яблоко», и Оксаны Дмитриевой, список «Справедливой России». Ток-шоу «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной катастрофы самолета «Челленджер-850» в московском аэропорту Внуково могла стать ошибка экипажа в сложных метеоусловиях. Следствие рассматривает также версию технической неисправности. Небольшой самолет во вторник при взлете упал и загорелся. На борту находились 3 члена экипажа. Состояние 2 пострадавших крайне тяжелое, они в коме. Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Евросоюзом об упрощенном порядке выдачи виз. Речь идет об облегченной процедуре оформления однократных виз сроком действия до 3 месяцев, а также многократных виз для некоторых категорий граждан. Губернатором Мурманской области в 4-й раз стал Юрий Евдокимов. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов областного законодательного собрания. В Омске сторонников Союза правых сил не пустили в местный дворец молодежи, арендованный для встречи с лидером СПС Никитой Белых. После жалоб в местную избирательную комиссию сторонников СПС пустили в малый зал дворца. Палата представителей Конгресса США обсуждает резолюцию, осуждающую увеличение американского военного присутствия в Ираке. Президент США Джордж Буш предложил новую стратегию в Ираке, которая, в частности, предусматривает отправку туда дополнительно более 20 тысяч военнослужащих. Иракские власти объявили о новых мерах по укреплению безопасности. Будут закрыты на 3 суток 2 перехода на границе с Сирией и 4 на границе с Ираном. Кроме того, будет продлен комендантский час в Багдаде. С начала этой недели в иракской столице жертвами терактов стали более 140 человек. В Иране задержаны 5 подозреваемых в организации взрыва, жертвами которого сегодня стали 11 человек. По некоторым сообщениям, ответственность за теракт взяла на себя суннитская группировка «Бригада Аллаха». В центре Бейрута собрались десятки тысяч людей, чтобы отметить вторую годовщину со дня убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня 14 февраля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
14 февраля 2002 года. Гаага. Международный трибунал по бывшей Югославии. Начало судебного процесса над Слободаном Милошевичем, обвинявшимся в военных преступлениях, в геноциде и преступлении против человечности в Косово в 1999 году. Корреспондент «Радио Свобода» Ая Куя.
7,5 месяцев, находясь в гаагском тюремном изоляторе, Слободан Милошевич только того и ждал, что сможет публично выступить. Большая часть его 4-часового выступления была посвящена воздушным операциям НАТО весной и летом 1999 года. О том, что Милошевич хорошо подготовился, свидетельствует предоставленный им обширный документальный материал. Был показан фильм немецких документалистов, в котором делается попытка доказать, что случай убийства 45 албанцев в деревне Рачак в январе 1999 года, который частично послужил поводом для бомбардировок НАТО, сфабрикован. С помощью презентации на экране десяток фотографий Милошевич доказывал 2 тезиса. Косовские албанцы во время войны Югославии с НАТО не были депортированы сербскими силами, как утверждают гаагские прокуроры, а бежали от воздушных ударов. И Союз НАТО преднамеренно бомбил гражданские объекты и убивал мирных жителей. Милошевич первый день выступления немного занимался конкретным обвинением прокуратуры в его адрес. «Это политический процесс, нет у вас против меня никаких доказательств». Речь Слободана Милошевича главным образом касалась бомбардировок НАТО и конфликта в Косове, где, согласно его утверждениям, все было спокойно до тех пор, пока не появилась албанская террористическая организация освободительной армии Косово, а потом НАТО. Про Хорватию и Боснию Милошевич сказал только, что в войне там Сербия не участвовала, что он всегда был против осады и бомбежек Сараева боснийскими сербами, а их руководство его якобы заверяло, что нет у них никаких концлагерей, а только тюрьмы. Из этих слов становится ясно, что гаагский обвиняемый свою защиту по преступлениям Хорватии и Боснии будет строить на утверждениях, что он в те времена был президентом Сербии, а не Югославии, ничего не знал и не обязан был знать. Мои коллеги-журналисты, присутствующие на процессе в Гааге, первое выступление Слободана Милошевича оценивают как эффектное. Но анализируя глубже его речь, приходишь к выводу, что многое сводится к демагогическим приемам, намеренным извращением фактов. В этой области Милошевич всегда был отличником.
11 марта 2006 года 64-летний Слободан Милошевич скончался в гаагской тюрьме. Его дело было закрыто. Радио «Свобода». 14 февраля 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Таинственная болезнь убивает десятки тысяч колоний медоносных пчел по всей территории Соединенных Штатов Америки, угрожая производству меда зерновым культурам, нуждающимся в опылении. Сообщения о необычной гибели колоний пчел поступили из 22 штатов. Некоторые коммерческие пасеки, пораженные заболеванием, сообщают о потере более чем 50% пчел. Анализ вскрытия насекомых обнаружил тревожно высокое число незнакомых грибков, бактерий и других организмов. Ученым пока не удается установить причину болезни. Красноярские исследователи предложили свою версию разгадки феномена Тунгусского метеорита. По их мнению, в 1908 году в тайгу Эвенкии упал не каменный метеорит, как предполагалось ранее, а ледяная комета, состоящая из углерода и воды. Первое подтверждение данной гипотезы было найдено в дневниках Леонида Кулика, первоисследователя места падения магнитной аномалии. Обнаружив вещество в виде льда, прикрытого торфом, Кулик не придал значения находке, поскольку искал железнокаменный метеорит. Однако 20 лет спустя после падения на месте взрыва метеорита был также найден спрессованный лед с вмороженными в него горючими газами, что и доказывает, как сейчас предполагают ученые, новую версию. Ледяные куски кометы плавились и взрывались от удара об землю. Ученые решили начать обследование Великой Китайской стены. Они собираются измерить ее точную длину и нанести ее изображение на карту. Споры о длине стены ведутся давно, ведь одно из ее названий – стена в 10 тысяч ли, то есть в 5760 километров. Однако, по данным, приведенным в документах времен династии Мин, длина Великой стены составляет около 6300 километров. После образования Китайской Народной Республики проводились новые замеры длины стены. Тогда ее протяженность оказалась более чем на 1000 километров больше исторической цифры. Но точно известно, что Великая Китайская стена является самым крупным оборонительным сооружением Древнего Китая. Нейрофизиологи из университета Принстона показали, что недосыпание может останавливать образование новых клеток в мозге. Лишая сна крыс в течение 72 часов, исследователи обнаружили у животных увеличение гормона стресса, кортикостерона, и значительное уменьшение образования нейронов в гиппокампе. Когда крыс вернули к нормальному режиму неделю спустя, уровень воспроизводства нейронов оставался сниженным еще в течение 2 недель. Недостаток образования новых клеток побуждает мозг увеличивать напряжение для поддержания баланса.
Рассказывала Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Уже практически во всем мире сегодня отмечается праздник всех влюбленных, День Святого Валентина. О предыстории праздника мало кто помнит. Для большинства важна яркая коммерческая упаковка и атрибутика. Что ждут жительницы Америки в подарок в этот день от своих любимых мужчин? Рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов.
Как раз под Валентинов день в Индиане, Висконсине, Иллинойсе и нескольких других штатах разыгрались метели и снегопады. В западной части штата Нью-Йорк за неделю выпало рекордное количество снега, около 4 метров. Одноэтажные дома замело буквально по крышу. По телевизору и радио то и дело выступают метеорологи, которые не устают пугать нашего брата и напоминать, что без особой нужды не следует садиться за руль. А следом идут репортажи из торговых центров, ювелирных и цветочных магазинов. Они полны покупателей. Мужчины рискуют. Но оказывается, это нужно далеко не всем дамам. Это еще один праздник, который изобрели бизнесмены, чтобы побольше продать цветов, шоколада, машин. Они не о любви думают, а о коммерции. Валентинов день – это искусственный, придуманный праздник. В день Валентина некоторые дамы любят подводить, так сказать, предварительные итоги семейной или совместной жизни. При этом нередко получается, что у соседки или подруги мужчина более внимательный и веселый. Не говоря уже о том, что недавно он купил этой соседке или подруге такой телевизор во всю стенку. Иногда мы смотрим на пару и думаем, женщине подвалило счастье, у мужа куча денег. Но мы не знаем, может быть, он невнимательный человек. Или на жену у него просто нет времени. Это другая сторона медали. Да, внешность, как известно, бывает обманчива. И вообще в чужих руках ломоть всегда толще. Ах, как раскованно ведет себя эта пара. Как они дополняют друг друга. Это идеальный брак. Везет же людям. Есть такой интересный феномен – социальная мотивация. Мы часто ведем себя так, как от нас ожидают. На людях эта пара счастливые, интересные, любящие люди. А за закрытыми дверями они вполне обычные, далекие от совершенства. Just normal. They are not the perfect couple. К счастью, среди представительниц прекрасного пола встречаются не только вечно недовольные партнером завистницы, но и особы исключительно романтичные. Если ты кого-то любишь, то тебе не нужен особый праздник – Валентинов день.
Рассказывал Владимир Морозов. Вы слушаете «Время свободы». На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Широградский.
Монополии гонишь в дверь, они влезают в окно. Что поделаешь, такова природа российского капитализма. Его ум, честь и совесть – это монополизм, причем как в экономике, так и в политике, пишет на сайте Газета.ру независимый обозреватель Андрей Колесников.
Почти 10 лет Чубайс пытался демонополизировать хотя бы одну большую отрасль. С газом и железными дорогами ничего не вышло, и давно не вышло. Харкой кровью добился этого, и вот как раз тогда, когда РАО ЕС должно было исчезнуть как монопольный институт, на его месте возникает новая энергетическая монополия. И снова под знаменем «Газпрома», объединяющегося с «СУЭКом» и отныне дающего себе и всем остальным угля. А если на «Газпромовский уголек» огонек зайдут еще некоторые электроэнергетические активы, логично будет задаться вопросом, за что, собственно, боролся главный российский реформатор.
Послушаем мнение экономиста. Вот что думает по этому поводу аналитик инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин.
Если посмотреть, «Газпром», «СУЭК» являются одними из крупнейших стратегических инвесторов сейчас в энергетику. Помимо этого есть «Росэнергоатом», который 100% государственная компания, также крупнейший производитель электроэнергии. Помимо этого ГК, который тоже будет, наверное, самым крупным производителем электроэнергии на российском рынке, также останется под контролем государства. Фактически, если так посчитать, то государство будет контролировать более 50% генерирующих мощностей в России. В таких условиях говорить о локальной конкуренции можно с определенными оговорками.
Нынешняя история женитьбы угля и газа – это наглядный урок. В той же мере, в какой затруднительно строительство социализма в отдельно взятой стране, есть проблемы и со строительством конкурентного капитализма в отдельно взятой отрасли, уверен Андрей Колесников.
Чубайс мог закончить реформу с оглушительным успехом, если бы параллельно реформировалась газовая и железнодорожная монополия, а государство не укрупняло бы экономику за счет работоспособных частных активов. Вне живой, конкурентной, адаптированной к рынку среды реформа превращается в исключение из правил, и довести ее до конца невозможно. Чубайсу удалось закончить реформу, но среда ее заела, и объединение «Газпрома» с «СУЭКом» возможно лишь первый шаг к ликвидации позитивных последствий реформы электроэнергетики. А все потому, что жить в системе и быть свободным от нее никак нельзя. Реформа в такой системе – это системный же сбой. А укрупнение, бронзовение, огосударствление, открытая или латентная национализация – норма жизни.
В этом контексте интересно заявление самого сейчас ненавистного для населения министра, министра социального развития Михаила Зурабова, о том, что надо отказываться от внедрения накопительной системы пенсий. Андрей Колесников.
Ситуация, когда все делают вид, что идут реформы, а на самом деле никакие реформы невозможны, потому что вокруг государственного капитализма все решают государственные корпорации, а их участие в экономике исключает реформы структурные полностью. Заявление Зурабова о том, что нужно прекращать все эти игры с накопительной частью пенсии, финансировать дефицит бюджета пенсионного фонда за счет этих самых пенсионных накоплений, представляется не столько циничным, сколько честным. Человек говорит, давайте все разворачивать назад, потому что реформ не будет, потому что реализовать их в той макросреде, в которой они осуществляются, решительно невозможно. Поэтому я думаю, что любой из министров, который может иметь отношение к любой структурной реформе, вполне мог бы заявить то же самое, что и Зурабов.
Андрей Колесников. «Реформа из мрамора». Статья на сайте Газета.ру. Андрей Широградский. «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной катастрофы самолета «Челленджер-850» в московском аэропорту Внуково могла стать ошибка экипажа в сложных метеоусловиях. На борту находились три члена экипажа. Состояние двух пострадавших крайне тяжелое, они в коме. Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Евросоюзом об упрощенном порядке выдачи виз. Речь идет об облегченной процедуре оформления однократных виз сроком действия до 3 месяцев. Палата представителей Конгресса США обсуждает резолюцию, осуждающую увеличение американского военного присутствия в Ираке. Иракские власти объявили о новых мерах по укреплению безопасности. Будет продлен комендантский час в Багдаде и закрыты несколько переходов на границах с Сирией и Ираном. В центре Бейрута собрались десятки тысяч людей, чтобы отметить вторую годовщину со дня убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Российская венчурная компания в конце февраля, как ожидается, объявит конкурс на создание первого венчурного фонда, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Шаронов. Назначение венчурной компании, созданной правительством в августе 2006 года, софинансирование на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. По планам она будет участвовать в капитале 10-15 региональных венчурных фондов, причем доля государственного финансирования в каждом из них не может превышает 49%, говорит Андрей Шаронов.
Для государства это не проект, связанный с получением максимальной денежной выгоды. Хотя государство намерено и вернуть свои деньги, которые оно вкладывает, и получить какую-то прибыль, которую оно для себя определит. Мы не собираемся монополизировать этот сектор. Участие государства совершенно не означает, что не остается места для абсолютно частных инициатив, во-первых. А во-вторых, что государство навсегда приходит в эту сферу.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о создании Российского банка развития. По планам он будет образован на базе Государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему нынешнего Российского банка развития и Росэксимбанка. Новая финансовая структура, которая будет иметь уставный капитал не менее 70 миллиардов рублей или в пересчете более 2,5 миллиардов долларов, займется в частности финансированием инфраструктурных проектов, поддержкой малого и среднего бизнеса, а также российского экспорта в целом. Швейцарская финансовая группа «Цюрих» договорилась о покупке 66% акций российской страховой компании «Наста», большая часть портфеля которой приходится на договоры автострахования. Сделка, стоимость которой не разглашается, по планам будет завершена в первой половине года. В сообщении швейцарской группы отмечается, что к 2010 году она может стать единственным акционером компании «Наста». Финансовая группа «Цюрих» была основана в 1872 году и сейчас имеет представительство более чем в 120 странах. В России с 1996 года работает ее дочерняя компания. Россия в 2006 году увеличила экспорт электроэнергии на 5,3% по сравнению с предыдущим годом, примерно до 18,5 миллиардов киловатт-часов, сообщила Федеральная таможенная служба. В денежном выражении стоимость поставок составила почти 670 миллионов долларов. Импорт электроэнергии, наоборот, сократился вдвое, до 5 миллиардов киловатт-часов, а в денежном выражении до 80 миллионов долларов. Однако в среднесрочной перспективе России, чтобы избежать дефицита электроэнергии, необходимо ускорить ввод в эксплуатацию новых генерирующих мощностей. Такие проекты, по словам председателя правления РАО ЕС России Анатолия Чубайса, уже предусмотрены в инвестиционной программе холдинга, рассчитанной до 2011 года.
Мною утверждена программа вводов размером 41 тысяча мегаватт. Если быть точным, 40 900. Это, собственно говоря, и есть суть стратегии развития электроэнергетики. Притом, ну так, для понимания цифр, что такое 41 тысяча мегаватт вводов, ну для справки, за последние 15 лет страна ввела 23 тысячи мегаватт и 40 тысяч за предстоящие 5.
На лондонской фондовой бирже начались торги акциями российского концерна «Ситроникс», крупнейшего в стране научно-производственного комплекса в области микроэлектроники и электронной техники. На прошлой неделе концерн, основным акционером которого является финансовая корпорация «Система», провел первичное размещение 17,5% своих акций, продав их российским и иностранным инвесторам за 402 миллиона долларов. В России в 2007 году началась работа по развитию дополнительной части национального проекта в сфере агропромышленного комплекса по производству и разведению рыбы. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Медведев, для этого государство, в частности, намерено субсидировать процентные ставки по кредитам, которые будут получать предприятия рыбной отрасли. Общий объем такой бюджетной поддержки, по его словам, составит более 2,5 миллиардов рублей. В целом, Дмитрий Медведев считает удачным реализацию проекта развития сельского хозяйства страны в прошлом году.
Движение по заданным направлениям есть. Достаточно большой объем кредитов был в прошлом году выдан для нашего сельского хозяйства. Просто беспрецедентно большой. В то же время есть и те вопросы, по которым еще предстоит большая работа. Не удалось до конца преодолеть спад поголовья крупного рогатого скота. Темп падения замедлился, но тем не менее эта тенденция еще не преодолена до конца.
Государственная Дума России ратифицировала сегодня соглашение о либерализации режима взаимных поездок граждан России и Европейского Союза. Документ предусматривает упрощение процедуры и порядка выдачи однократных виз сроком действия до 3 месяцев, а также многократных виз для определенных категорий граждан, в том числе для предпринимателей и представителей коммерческих организаций, говорит председатель Комитета Палаты по международным делам Константин Косачев.
Документ об облегчении визовых процедур коснется непосредственно граждан, которые выезжают за рубеж, особенно часто, в страны Европейского Союза. Это возможность получения многократных виз, возможность получения виз сроком до 5 лет, снижение стоимости получения виз, устанавливается фиксированная цена в 35 евро и многие другие льготы, дополнительные удобства, которые избавят от стояния в очередях, от каких-то лишних бюрократических процедур очень-очень многих людей.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 37 копеек, на завтра 26.31. Евро сегодня стоит 34 рубля 26 копеек, курс на четверг 34.37. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Праздник Дня всех влюбленных 14 февраля, День христианского святого Валентина, активно отмечается многими жителями мусульманской Турции. О нем помнят и к нему готовятся. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
«Я все отдам за любовь», – поет известная турецкая певица Назан Önceli. Традиции Дня Святого Валентина вместе с другими европейскими праздниками появились в Турции лет 20 назад. Праздник получил всеобщее признание как Севгили Гюну, то есть День влюбленных, и в яркой коммерческой упаковке выплеснулся на турецкие улицы. О христианском прошлом напоминают розовые ангелочки со стрелами в изобилии, украшающие прилавки местных магазинов. Багдадский проспект в Стамбуле, где находятся самые шикарные магазины, в канун праздника превращается в настоящий подарочный рай. 30-летняя служащая Нилай выбирает подарок мужу. День влюбленных в Турции окрашен в красный цвет. Красные торты в магазинах, красное белье, подушки, красная посуда и шторы. Все дарят друг другу красное. Хочу купить красный сундучок, в котором будет маленький брелок красного цвета с признанием в любви. По-моему, неплохо. Обилие красного цвета в женской одежде в витринах магазинов вызывает явное неодобрение верующих мужчин, которые гораздо охотнее дарят золотые украшения. Золотые базары Куюмджу накануне Дня Святого Валентина делают половину годовой выручки. Классическая сцена. Вместе с оравой детей женатый турок часами ожидает свою ханым, жену, примеряющую золотые побрякушки. Затем с восклицаниями «Джаным», «Дорогая» или «Хаитым» «Моя жизнь» преподносит дрожащей половине подарок, безропотно оплачивая счет, явно превышающий его месячную зарплату. В день праздника своих жен и подруг турки буквально осыпают золотым дождем. Турецкое золото довольно низкого качества, зато стоит дешево. Молоденьким незамужним девушкам обычно дарят небольшое колечко с сердечком. Турчанки постарше предпочитают более надежный презент. Монеты с профилем Ататюрка, которые в случае финансовых затруднений можно легко обратить в наличные. 40-летний Ахмед выбирает золотое колье для своей возлюбленной. Девушка, получившая в подарок золотое колье в день влюбленных, может смело готовиться к нишану, мусульманской помолвке. Такой подарок – символ верности и серьезных намерений. Думаю, моя любимая будет довольна. Я приду к ней в дом, будем пить чай, разговаривать с родителями, потом преподнесу ей подарок. Ужасно волнуюсь. Символ турецких влюбленных, турецкая валентинка – это цветок граната. Розовое соцветие украшает подарочные чаши, вазы, трикотажные изделия, а также лацканы влюбленных. А укрепляющий мужские силы сок плодов граната в качестве сильнейшего афродизиака предлагают в каждой турецкой кофейне. Авиакомпания Turkish Airlines в качестве праздничного подарка в этот день предлагает влюбленным каждый второй билет в любую точку Европы бесплатно. А популярное телешоу «Миллион на двоих» разыгрывает суперприз – поездку в Анталию для влюбленной пары. Около 60% жителей Турции не могут позволить себе летний отдых в местных отелях, говорит выигравшая поездку 20-летняя Айше. Это настоящее счастье. Я всегда буду помнить этот день. Мой муж работает в автосервисе, получает около $600 в месяц. Мы никогда даже и не мечтали об отдыхе в дорогом отеле. Для нас это будут незабываемые дни. Единственный шанс хоть когда-нибудь вырваться к морю. Кто не плакал, тот не знает силы страданий и не знает силы любви. Цитата из турецкого философа Мевляны разлетается тысячами смс-ок любовных посланий. Слезы для турок – неотъемлемый элемент личной жизни. Плачут, встречая возлюбленных, вспоминая старых подруг, покидая любимых женщин. По словам журналиста Айше Гюнеш, из-за несчастливой любви молодые турки совершают самые безумные поступки. Пресловутая чувственность делает турок страшно уязвимыми. Босфорский мост стал местом настоящих шекспировских страстей. Неудачливые турецкие Ромео то и дело кидают оттуда в воду и погибают. Каждое событие детально смакуют местные СМИ. В прошлом году из-за того, что родители с той или другой стороны не дали детям согласия на брак, 23 молодых человека в возрасте от 18 до 20 лет покончили с собой. В турецких городах действует особая полиция нравов, стоящая на страже половой морали. Обычно увидеть на улицах обнявшуюся и целующуюся парочку просто невозможно. Однако в день Святого Валентина турецкие влюбленные от избытка чувств забывают об осторожности. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Стамбуле Еленой Солнцевой, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о новых вопиющих случаях дедовщины в российской армии. Кроме того, вас ждет рассказ о новом президенте Туркмении, и мы поговорим о перспективах расширения так называемой «шенгенской зоны». Слушайте Радио Свобода.
Этот прорыв стал результатом кропотливой, конструктивной и последовательной дипломатии.
Горняки отказываются подниматься на поверхность, пока коллективу шахты не будет выплачена вся задолженность по заработной плате.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень довольны этим соглашением. Теперь мы ждем остановки и опечатывания атомного реактора в Йонбене.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода.